This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
внимай же ты слову Господню. Знает Он твои мысли сейчас. Смотрит на тебя.
Мир вам, друзья! Господь опять дарит нам возможность быть вместе на волне радиоэфира. У микрофона Игорь Пустанович, и я напоминаю, что вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Я надеюсь, что у вас такое же желание сегодня, как и у меня, изучать написанное в Святой книге Библии. На протяжении трех последних радиопрограмм мы рассматриваем предупреждение о том, что будет в последнее время. В то далекое от нас время апостол Павел предупреждал пресвитеров: «Из вас самих восстанут люди». Какие люди? Говорящие превратно. Поэтому он предупреждает: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Наблюдайте, будьте бдительны, христиане, просит нас сегодня Дух Святой. Если будете бдительны, то не дадите места ни диатрефам, ни антихристам вырасти в вашей общине. И мы увидели, рассматривая вот этот корень, что, возникнув в сердце одного, осквернению от него подвергаются многие. Тех, кто дал прорасти этому горькому корню и способных распространять горькое антиевангельское учение, апостол Иоанн называет антихристами, которых уже в то время появилось много. Рассматривая это явление в жизни церкви, я старался показать, как, где и когда появляются эти горькие корни. Вернее, не я, а находить в Священном Писании, как оно открывает эту картину, как Священное Писание говорит нам о появлении этих горьких корней. Скажу, что корни растут скрытно, под слоем земли, и прорастают там, где мы их не ожидаем. 17 лет назад на своем участке вдоль дороги я посадил деревья. Затем специалисты-дорожники положили асфальт на въезд в мой двор. Прошло 10 лет, мои когда-то маленькие деревья стали большими, выросли. Все казалось прекрасно, но вместе с тем, как росли деревья, росли в земле и корни. Корни росли и под асфальтом. И знаете, что произошло? Сверху деревья стоят красивой стеной, но вот корни, увеличиваясь в размере, взломали асфальтное покрытие, и теперь въезд во двор, некогда идеально ровный и гладкий, стал похож на стиральную доску с множеством трещин. Через эти проломы в асфальте зимой попадает вода, замерзает и все больше и больше взламывает и расширяет эти трещины. Таковы последствия роста тех маленьких и тонких корней когда-то. В этом году я вызвал снова специалистов, чтобы как-то исправить асфальт. Знаете, что они мне сказали? Первое, что нужно сделать, это нужно снять старый асфальт. Затем уничтожить все корни, которые растут под асфальтом, и потом положить чистое основание и новый асфальт. По-другому никак нельзя. Инспектор сказал, что можно положить новый асфальт поверх старого, но всего-то через год-два с новым асфальтом будет та же проблема. Корни, увеличиваясь, проломают его. Скажу, что мне неприятно, или, говоря евангельским языком, горько смотреть на въезд в мой двор. 17 лет тому назад посаженные саженцы, или, вернее, их корни, показали мне неверно принятое мною решение. Деревья выросли,
И сегодня корни этих деревьев делают свое губительное дело, а мне только и остается наблюдать, как разрушается асфальт в моем дворе. Я вообще-то хорошо знаю, что однажды мне придется идти на радикальные меры. Снимать этот поломанный асфальт, откапывать и уничтожать корни. Специалисты говорят, что даже если я срублю деревья, но оставлю корни в земле, то все равно эти корни еще будут жить какое-то время и, естественно, уничтожать мой асфальт. Выход у меня один. Идти на большие затраты, убирать слой асфальта, выкопать все корни и после этого положить новый ровный асфальт. Или оставить все как есть и каждый раз, глядя на неровный асфальт, испытывать горечь. И каждому, кто приедет в мой двор, проезжая по этим ухабам, будут приходить мысли о нерадивом хозяине, то есть обо мне. На протяжении 3 радиопрограмм мы с вами пытались откопать горький корень духовной жизни. Мы пытались определить, как он появляется, кто его сеет. Вернейшим источником информации, которым мы пользовались, это была, конечно же, Святая Книга Библия. И вот теперь, когда мы знаем, откуда и как появляются в христианской жизни эти корни, я думаю, что пришло время посмотреть, как эти ростки прорастают, и какие плоды, и какие последствия, если дать этим корням прорасти и принести плод. Евангельские страницы предупреждает нас о лжеучителях и говорит Евангелие для нас: «По плодам их узнаете их». Сегодня у нас есть уникальная возможность, в отличие от христиан апостольского и раннехристианского периода, видеть не только прорастающие корни, но и последствия, всю горечь этих растений. Апостол Петр пишет в своем послании. Послушайте. «Были и лжепророки в народе, уже в то время были, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение, друзья мои». Вы заметили, что пишет апостол? Он обращает наше внимание, что пагубные ереси принесут не простые люди, а имеющие звание пророка или учителя, то есть люди, имеющие некую власть или сан или должность. И вот что подчеркивает апостол. Эти люди отвергнут искупившего их Господа. Искупившего их Господа. Что это значит? Представьте, что эти люди стали проповедовать и учить, что Христос – это не Господь, и что нет ни Бога, ни Духа Святого, ни спасения. Согласитесь, этих людей быстро бы отвергли, вместе с их учением. Значит, не так они отвергли Господа. Тогда как же? А это именно то, о чем мы говорили ранее. Подменить Христа, немножко другого Христа проповедовать. Сегодня давайте попробуем рассмотреть на примере одной конфессии, как же происходило это и каковы последствия проповеди другого Христа. И сделаем мы это после песни.
Тогда все глубже понимаю, что без тебя я прах земной. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю, я мой спаситель от тебя. Ты для меня лоза святая, а я лишь получаю я, мой Спаситель, от Тебя. Тебя, Христос, Спаситель мой. Когда ж случается порою, не пребываю я с Тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. Когда ж случается порою, не пребываю я с Тобой, тогда я душою, не находя ни в чем покой. О, как слова Твои правдивы, что без Тебя ничтожны мы, и на дела у нас нет силы в греховном мире суеты. И потому мое желание в Тебе, Христос, чтоб в жизни все мои деяния Твоею силой совершать. Христос, Ты жизнь и путь для жизни, дающий смысл для бытия. Ценою жизни дверь в отчизну открыл Ты грешникам, как я. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка Твоя. И сок для жизни получая, дай пребывать в Тебе всегда. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка Твоя. И сок для жизни получая, дай пребывать в Тебе всегда.
Прежде чем мы пойдем по страницам истории и будем наблюдать, как горький корень прорастал, давал плоды, и от всего этого осквернялись многие в том религиозном движении, хочу заметить вот что. Это очень интересно. Помните рассказ евангелиста Луки в книге «Деяний апостолов» в 15 главе и рассказ апостола Павла в послании к Галатам во 2 главе? Это рассказ о происходившем собрании служителей церкви, а проходил он где-то по одним источникам в 49-м году, а по другим в 51-м году в начале нашей эры. И проходило это собрание в Иерусалиме. Но если вы прочитаете вот эти два свидетельства, вы не найдете там никакого возвеличивания происходящего. Просто собрались служители для решения возникшего вопроса. Простое собрание братьев, самое обыкновенное на то время. Но пройдут годы, и знаете, как будут называть то собрание? Иерусалимский собор или Апостольский собор. Кто-то скажет, а какая разница, как называли собрание или собор? А скажите, можно ли палатку на природе назвать хоромами? Ну, в некоторой степени иногда можно, и чаще всего это вызовет улыбку. Желание преувеличивать, быть большим, чем я есть, заставляет все преувеличивать. Человеческое желание преувеличивать свою значимость доводит человека до абсурда. Есть в интернете страницы, где при регистрации человек вводит информацию, кем он работает. Один человек написал о себе, что он менеджер, заметьте, менеджер по загрузке и разгрузке грузовых машин, хотя он работал самым обыкновенным грузчиком. Желание преувеличить заставило назвать то Иерусалимское собрание собором. А дальше, через пару столетий, собрания религиозных властедержителей стали еще более возвышенно называть Вселенский собор и так далее. Но это у них, и оставим это на их совести, вот только бы нам не пойти по их стопам. А опасения такие есть и немало. Мы об этом уже говорили. А ведь Христос говорил, кто не уподобится малому дитяти, помните, на что может надеяться такой человек? И вот еще какая интересная деталь. Если вы возьмете учебники любых колледжей, где преподают историю христианства, нельзя не заметить следующее. Историю христианства начинают, естественно, преподавать или рассказывать, начиная от евангелистов, затем деяния апостолов. Этим событиям уделяют немало времени. Затем короткие сведения из II и III веков, и далее излагается история католичества. А где история истинного христианства? Ну хорошо, если мы допустим, что со времени реформации, когда Лютер, как говорят, прибил свои 95 тезисов к дверям церкви, церковь возродилась, то на каком основании происходившее в католичестве считают историей христианства? Друзья, это не история христианства. Это история отступления от христианства. Это история проповеди другого Христа, не евангельского, не того Христа, которого проповедовал апостол Павел. А вам, друзья мои, не приходила мысль, кто же сегодня... Сегодня, в наше время, нашим будущим служителям вкладывает эту историю богоотступничества в наших современных колледжах как историю христианства. Для чего это делается? А вы возьмите учебники библейских колледжей, посмотрите внимательно, и вы увидите, как многочисленные доктрины католической церкви, начиная еще со времен блаженного Августина, затем Кальвина, Лютера, уверенно поселились в них, в учебниках наших так называемых евангельских богословских колледжей. И дайте себе ответ на вопрос. Зачем нам, евангельским христианам, привили реформацию и будто наше начало в протестантизме? Скажу, что это тема для другой радиопрограммы, но горечь этих корней – мы чувствуем, очень сильно чувствуем сегодня, и эти корни проросли и дали уже плоды. Итак, горький корень, возникший в среде первых христиан, приводит к тому, что диатрефы, создавая структуры власти в поместных церквах и уже не без помощи оскверненных горечью сторонников, не принимают апостолов, изгоняют из церкви неугодных. Проходит еще некоторое время, апостолы один за другим умирают. Умирают те, кто знал, как должна быть устроена церковь, и диатрефы стали устанавливать свои порядки. История доносит к нам факты о существовавшей в то далекое время некое подобие диктатуры церковной. К примеру, на работу принимать стали только тех, кто является членом поместной церкви. Если пастор даст положительную оценку, то примут такого на работу. Если не даст, для него трудно найти работу. А для того, чтобы вести вот такой контроль, ввели в церквах списочное членство церкви. изменив евангельское понимание членства. А чтобы неугодные держать под контролем, создали доктрину, как и кого исключать из церкви и брать на замечание. Диотрефы все больше и больше утверждали свою власть в церкви. Горький корень прорастал и превращался в огромное дерево, оскверняя и поглощая все больше и больше то, что когда-то называлось христианством. Апостол Иоанн предвидел это и записал в своем втором послании, я прочитаю из первой главы, начиная с 7 стиха, вот какие слова. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. А учение Христово очень просто сформулировано было самим Христом, и звучало оно так. «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Но не дремал лукавый сеятель. Посеял он семена горького корня, и уже в конце 3 века этот корень пророс в огромное дерево, принес плод, и от него осквернились многие. Сейчас я хочу предложить вашему вниманию фрагменты из документального фильма. Этот фильм создали люди, довольно далекие от веры, от религии, и их характеристики происходившего можно отнести к нейтральному, историческому взгляду, просто как исторический взгляд. А нам, христианам, слушая их исследования, важно увидеть не то, какие это люди, но какие последствия того горького корня, который начал прорастать много веков тому назад.
История папства – это история интриг, власти, жадности и убийств. Во имя Христа в течение почти 2000 лет формировалось самое крупное религиозное сообщество в мире. Однако многие папы оказались недостойными представителями Господа на земле. Притязание церкви на власть и непогрешимость тоже привели к бесчисленным смертям. Жизнь Иисуса очень проста. У него нет ни армии, ни оружия. Его цель – мир и любовь. Церковь ведет религиозные войны во имя Христа, не допуская при этом никаких возражений. Пытки, убийства, интриги. Церковь не останавливается ни перед чем, чтобы стать мировой религией. Как это произошло? Откуда возник повод порвать с истинным учением Христа? Папа живет во дворце, состоящем из 1400 комнат. Он управляет более чем 4000 епископов. Папская власть возникла почти 1700 лет назад, но лишь немногие из пап имеют что-то общее с тем, чему учит нас христианство. О возникновении христианства рассказывают легенды. Спустя 60 лет после рождения Христа первые христиане ведут жалкое существование под землей. Языческий Рим безжалостно их преследует. Их религия считается абсурдной. Религиозные службы можно было отправлять только в тайных местах. В это время, по предположению, в Риме жил никто иной, как первый ученик Христа Петр, первый епископ католической церкви. Что поразительно, в находившихся в очень аккуратном состоянии архивах римской администрации его имя не встречается нигде. Даже в Евангелиях не упоминается его имя как человека, обладавшего властью. Вовсе не лидер, скорее человек не слишком близкий к религии. Был ли Петр вообще когда-нибудь в Риме? Управлял ли он тайными ячейками первых христиан? Профессор Хорст Херман, известный специалист по вопросам церкви и критик, совсем не уверен.
А даже если Петр действительно бывал в Риме и работал с первыми христианами, мы не можем утверждать, что он когда-нибудь был их духовным лидером. Он едва ли мог выступать перед людьми. Он был обыкновенный рыбак, ничего не знавший. Здесь говорили на латыни, а он не знал по латыни ни слова. Чтобы он оказался первым папой и учредил такую массовую религию, это же абсурд.
Примерно в 200 году после смерти Петра община христиан очень быстро растет, но открыто практиковать эту религию до сих пор запрещено. 28 октября 312 года на сцену выходит человек, значение которого для христианства огромно – Константин. Ему предстоит стать следующим Цезарем. Его главный соперник Максенций сталкивается с ним на поле битвы, имея в своем распоряжении гораздо больше легионеров. Предание гласит, что в ночь перед сражением Константину было видение. Пока он в шатре молил о помощи бога солнца Сола, он неожиданно увидел в небе ярко сиявший символ Христа, и голос сказал ему: «Сим, победиши!» Константин воспринимает это как последний луч надежды. Он приказывает солдатам заменить имперского орла символом Христа. Константин – отличный стратег. Он знает, что и в той, и в другой армии есть солдаты, давно принявшие христианство. Возможно, новый символ ослабит моральный дух врага. На Мельвианском мосту, неподалеку от Рима, происходит решающая битва. Константин наносит сопернику сокрушительные поражения. Что это? Знамение Господне. По поводу этой кровавой победы католическая церковь до сих пор говорит о хитрости Константина. Его оружие помогло триумфу христианской веры и ознаменовало начало неизбежного альянса трона и алтаря. Несколько месяцев спустя Константин дарует свободу вероисповедания христианам и всем другим религиям. Он делает воскресенье днем отдыха, а крест – символом христианства. Наконец-то христианам не нужно прятаться, они могут открыто исповедовать свою веру.
Сомнений в необходимости создания христианского государства не было. Но чем больше уважения получали епископы, тем больше они интегрировались в государственный аппарат. Они собирали налоги, подписывали документы и издавали эдикты. Император оправдывал все, включая все их жестокости и злодейства. И кровопролитий было больше, чем достаточно.
В 324 году нашей эры Константин построил на Ватиканском холме первую базилику святого Петра, ставшую первым монументом церковной власти. Очень скоро епископы начали ссору по поводу интерпретации веры. Хотя Константин был светским правителем, тем не менее ему принадлежало последнее слово и в делах духовных. В 330 году Константин оставляет Рим и переносит столицу Римской империи в Византий, позднее Константинополь. Рим разваливается все быстрее, создается вакуум власти. Одновременно идут кровавые битвы за папский пост. В конце 366 года, к примеру, два епископа, Урсин и Дамас, сражаются за возможность стать папой. Их сторонники за пределами церкви Санта-Мария-Маджоре начинают уличные сражения. В конце концов, сторонники Урсина забаррикадировались в базилике. Противники взобрались на крышу и забросали их камнями. Трагический итог. Убиты более сотни человек.
Позвольте мне сейчас сделать маленькую остановку и обратить ваше внимание, два епископа сражаются друг с другом, чтобы занять папский престол. Запомните это и вспомните, когда мы будем говорить о реформации.
Трагический итог. Убиты более сотни человек. Дамас становится папой, но его приход к власти ознаменован насилием. В противовес этому он впервые в истории папства принимает титул преемник святого Петра и епископ Рима. С тех пор эти титулы присваиваются всем папам. Если даже предположить, что Петр вообще был в Риме, он никогда не был ни папой, ни епископом. Эта честь была пожалована ему спустя много столетий после смерти. Пост папы настолько привлекателен, что даже главные представители христианской веры пойдут на все, чтобы получить его. Так что очень скоро еще более неразборчивые в средствах люди благополучно заявят о своих притязаниях на папство.
Когда делаешь все, чтобы на твою сторону встали миллионы людей, невозможно при этом не замарать рук. Именно поэтому и существует у христианства криминальное прошлое.
Мы делаем еще одну остановку, чтобы обратить ваше внимание на слова автора фильма «У христиан криминальное прошлое». Апостол Петр пишет в своем послании: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Это одно. Но второе. «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Вы заметили, как христианство стало криминальным? Кто сделал его криминальным? А это те, кто назывались учителями, те диатрефы, которые дали прорасти корню, осквернили многих, и из-за них путь истины стал в поношении. Друзья мои, князь мира этого, сатана, он хочет и сегодня сделать так, чтобы христиан обвиняли в преступлениях. И самое страшное, что ему это удается. Сначала посадить горький корень, затем осквернить, увести в отступление и довести до такого уровня христианина, бывшего христианина, отвергнувшего и искупившего его Господа, чтобы он сделал преступление, а потом показать: вот христиане какие.
Григорий VII, по мнению многих, один из величайших пап в истории. Но что этот новый папа задумывает? У Григория есть единственная цель. Он сделает все и добьется, чтобы папская власть снова стала выше светской. Григорий создает целую школу фальсификации. Ее глава Ансельм фон Люкка пишет «Диктатус папае», документ, который даже превзошел пресловутый Константинов дар. Это манифест власти. Римская церковь основана самим Господом и одним только Господом. Только папе дозволяется использовать символы имперской власти. Все светские правители достойны только целовать папе ноги. Папа – единственная власть в мире. Папе позволено низлагать императоров, если он того пожелает. Римская церковь никогда не допускала ошибок и в соответствии со Священным Писанием никогда не допустит.
Известна история о том, как средневековые папы садились на лошадь. Чего они при этом хотели? Чтобы германский король встал на колени и помог устроиться в седле. Таково было их отношение. Они считали себя владыками мира. Короли, императоры, все это было ничто. Важно было только одно – власть папы. В то время, в средние века, они действовали, как правило, по принципу «цель оправдывает средства». Если они хотели достичь какой-то цели, которую считали достойной, они не сомневались, что могут использовать любые средства, которые сочтут подходящими.
Папа Бонифаций VIII снова твердо заявляет о претензиях папства на мировое господство.
Когда организация решается удерживать власть и удерживать деньги, когда она на стороне денег и власти, она должна понять, что речи об открытости и честности уже нет. Это невозможно. За всякой огромной собственностью всегда скрываются преступные деяния.
А тем временем моральное разложение церкви продолжается. Для строительных работ в базилике Святого Петра, крупнейшем мировом строительном проекте того времени, Ватикану срочно нужны дополнительные средства, неважно, как они будут получены. В конце 15 века папой становится человек, обладающий особым талантом для поиска новых источников средств. Это папа Сикст IV. Он первым стал давать лицензии публичным домам в Риме. В 1475 году он использует деньги на строительство Сикстинской капеллы, получившей его имя. Но монументальное сооружение, украшенное рукой Микеланджело, поглощает огромные суммы денег. Одна из превосходнейших работ западного искусства теперь финансируется за счет средств сотен тысяч верующих христиан. Потому что теперь Сикст IV решает продавать индульгенции для уже умерших. Одно слово папы, и души, горящие в адском огне за неправедные дела, могут стать свободными, если только преданные родственники умершего за это заплатят. А кто откажется? Дело-то благое. В начале 16 столетия эти индульгенции для папы писал Йохан Тецль. Люди стекаются на рынки в Германию, чтобы послушать его. В конце концов, в какой-то степени каждый грешен. Церковные предписания настолько сложны и запутаны, что не нарушить их невозможно. Доминиканский монах обещает своим слушателям даже прощение грехов, которые они совершат в будущем. Половина полученных средств идет на строительство собора Святого Петра. Вполне вероятно, что августинский монах и профессор теологии из Виттенберга Мартин Лютер присутствовал и слышал пламенные речи Тецля. Этому человеку из Саксонии предстояло революционизировать церковь. Он разработал 95 тезисов, в которых выступает против католических догматов того времени. Благодаря недавнему изобретению книгопечатания, Лютер мог размножать свои тезисы, чтобы широкая общественность ознакомилась с ними. Лютер выбрал сражение с самым могущественным противником, которого только можно представить, с церковью. На самом деле, шансов у него не было. Но 31 октября 1517 года его 95 тезисов, критикующих папу, изменили мир. До сих пор нет доказательств, что он на самом деле прибил их на воротах церкви в Виттенберге, но эхо разделило церковь на католиков и протестантов. На самом деле католической церкви повезло, что она вообще смогла пережить эту революцию.
Дорогие мои слушатели, я совсем не собираюсь преподавать историю религий в нашей радиопрограмме. Но история христианства – это то, что для меня очень важно. Я хочу ее знать. Историю христианства, историю церкви. Книга «Деяний апостолов» охватывает период где-то около 30 лет. Первых 30 лет существования церкви. Эта книга – неоспоримый источник исторических фактов. Но вот дальше, что происходило дальше, какие события в истории церкви и христиан, время, гонения, диатрефы, лжеучения наложили свои отпечатки, чтобы скрыть многие истинные факты. Но, читая евангельские тексты, можно все-таки получить некоторые ответы на многие вопросы. Я приведу сейчас один пример. Помните, во время беседы Христа с Петром Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Да, я уверен, что врата ада, или по-другому вся власть ада, никогда не одолеют церковь. Почему я в этом уверен? Да потому что это сказал Иисус Христос, наш Господь. Но вот изучая историю христианства или историю церкви, которую нам преподают в библейских колледжах, невольно приходишь к мысли: или Христос не прав, когда говорил о том, что врата ада не одолеют церковь, или мы что-то не знаем и не понимаем, а может быть и знать не хотим. Я, как верующий в Иисуса Христа человек, не подвергаю даже сомнения истинность слов Христа. Так как же тогда получилось, что церковь ушла в отступление? И мы это с вами слышали сегодня. Церковь, врата ада одолели, разрушили. Где же нам искать ответ на этот вопрос? Позвольте мне снова возвратить нас к письму апостола Иоанна. Вот что он написал: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем. И сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». В то время достигшие власти диатрефы на этом не остановились. Им мало было того, что они уже властвуют церкви. И, как мы слышали, они пошли дальше. Им мало было церковной власти, они захотели стать правителями уже мирской власти. И стали. Что же произошло дальше? Апостол Иоанн пишет: «Сами не принимают братьев, запрещают желающим и изгоняют их из церкви. Отрекшись искупившего их Христа, осквернили они свою совесть, стали подобны Каину, убившему брата своего». имея власть церкви, диатрефы изгоняли братьев из церкви, а получив власть мирскую, диатрефы стали преследовать истинных христиан, убивать, сжигать на кострах, топить в реках, сажать в тюрьмы, ведь совесть они уже потеряли. Вот эти христиане, которых они убивали, сжигали на кострах, топили в реках, сажали в тюрьмы, это не были члены католической церкви. Они видели, что это такое, и они никогда не входили в нее. Если бы они были в ней, то их бы не трогали. Но так как эти люди никак не принадлежали католической вере, их преследовали, уничтожали, убивали. Историк доктор Карл в своей книге «След крови» приводит цифры из доклада католического служителя. За 12 веков от Константина до Реформации было уничтожено более, обратите внимание на эту цифру, было уничтожено более 15 миллионов крещенцев. То есть 15 миллионов тех, кто исповедовал крещение по вере через погружение. 15-миллионная церковь прошла через гонение и смерть. 15 миллионов тех, кто исповедовал крещение по вере через погружение, так как учит Евангелие, а не католическое учение, было уничтожено. Только один этот факт подтверждает, что слова Христа «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» — это слова правдивые и не подлежат никакому сомнению, и мы об этом еще поговорим. В то далекое время, оскверненные горьким корнем диатрефизма, христиане отступили от Господа, приняли другого Христа, не того, которого проповедовал апостол Павел, ушли в отступление, тем самым способствуя размножению этого корня, горького корня, из которого выросли уже другие учения. Но вместе с тем, даже во времена великих гонений, во времена темных веков, а темными их называют потому, что в католической церкви это был самый богоотступнический период, самый черный период. Но даже в это время существовала истинная, созданная Христом церковь, которую врата ада не одолели. Тот исторический фильм, который мы сегодня с вами слышали, заканчивается следующим обращением авторов. Послушайте.
Мне представляется очень печальным, что человечество не может использовать свой собственный здравый смысл. Вместо этого, как овцы, люди продолжают соображать, что им следует делать, грешно ли что-то или нет. И, конечно, им нужен папочка в Риме, их главный отец, которого они называют святым отцом, который говорит им, что делать, а чего не делать. Во времена Христа люди могли сами решать. А сегодня существует четкий свод правил, касающихся грехов, индульгенций, наказаний и догм, вплоть до тончайших деталей. Единственное утешение, на мой взгляд, в том, что даже люди, которые управляют всей этой религиозной машиной, потеряли представление о том, что же происходит.
2000 лет католическая церковь делала все, чтобы ее учение стало непонятным для многих людей. Но жаждущим власти папам, мрачным интриганам, епископам, отделявшимся от церкви и фанатичным богословам, так и не удалось полностью уничтожить наследие человека, умершего на кресте.
И угрюма, а в пучине волн кораблик мой, и готов в отчаянии я думать, что вот-вот собьет меня волной, но Христос могучею рукою, нежно распростершись надо мной, вдаль зовет любовью за собою, через те преграды в край родной. Часто я в борьбе теряю силы, умоляю помощь мне послать. И в ответ я слышу голос милый: я иду, мой друг, тебя спасать. Иисус, надежда в этой жизни, как маяк сияет мне в пути. Верю, с ним дойду я до отчизны, только он готов меня спасти. Иисус, надежда в этой жизни, как маяк сияет мне в пути. Верю, с ним дойду я до отчизны, только он готов меня спасти. Только он готов меня спасти.
Конец покажет. Неважно, как ты будешь начинать, какие совершать победы, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся. Конец покажет. О, если жизнь не был твоей, Иисус, не будет день последний днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждой к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук и на живых смотреть не будешь скорбно. И все поймут, кто был твой лучший друг. А ты им скажешь: слава Богу, скоро. Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса. К Иисусу ты скажешь: я иду, встречай, мой Бог! И ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечно сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей. О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет пусть спокойно. Я к Господу пойду, и распахнется небо синей дверью, друзей своих встречает Иисус, мой друг, ты веришь этому? Я верю.
Сердцем верю я, ты за меня страдал. Как жаль, я жил в своих грехах, когда тебя не знал. Но вот тобою я спасен от смерти и греха. И силой Духа обновлен, я Божие дитя, я Божие дитя, я Божие дитя, я Божие дитя. По повеленью Твоему я в воду погружусь и на служение Тебе всецело отдаюсь. Во имя я Твое крещусь, Отец и Сын и Дух Святой. И всей душою я молюсь, прибудь со мной, прибудь со мной. Со Тебе, Спаситель мой, жизнь новую теперь начать и вечно жить с Тобой. Во имя я Твое крещусь, Отец и Сын и Дух Святой, и все. И всей душою я молюсь, прибудь со мной, прибудь со мной, прибудь со мной.